Слава Господу! Погода нас радует, да? Солнышко, тепло. Но как необходимо человеку, чтобы пройти морозы? Чтобы и погода была морозная, чтобы земля промерзла, да? То есть это надо, это процесс Божий, он должен двигаться так. А мы привыкли и к теплу, как инкубаторские. И малейший сквознячок, и мы тут сразу... Какой-то вирус один, какой-то вирус другой. Свиной вирус, ну, я так понимаю, он для свиней. Птичий вирус для птиц. А китайский вирус для всего мира. Да? Ну, не будем в это верить, вдаваться в эти подробности, потому что мы-то дети Божьи. У нас нету вируса. У нас есть истина Божья, кровь Христа, в которой мы стоим, и врата ада Церковь Божья не одолеют. А где Царство Божье? Где Церковь Божья? Внутри нас. Как может внутри тебя быть Царство Божье и заболеть? Да? Поэтому, когда приходит какой-то кашлянешь разок, и уже думаешь, что такое? Чихнул уже, что такое? И какой-то непорядок в нашей жизни. Поэтому я всегда рекомендую, чтобы был порядок в жизни, надо Слово Божье не только слушать, а принимать и исполнять. Каждая проповедь – это сокровище. И если ты собираешь себе сокровища на этой земле, то есть думаешь о земных богатствах, то верблюду проще войти в угольные уши. Такая маленькая дверца, да, ее называли в Израиле угольные уши. Верблюду надо было ползком проползать. Это было очень неудобно. Такие ворота в Израиле, в стенах Иерусалима. Это не игольное ушко. А то иногда мы думаем, что верблюду проще войти в игольное ушко. Да, это ворота в Иерусалиме, они очень низенькие. Для того, чтобы, если там преступники, чтобы они не могли быстро скрыться, смыться. Поэтому нам надо помышлять о Царстве Божьем, и эти сокровища, которые мы получаем на этой земле, мы уже должны складывать в те хранилища, в сундуки, которые в нашем доме на небесах, которые нам приготовил Иисус. Аминь. Поэтому, когда мы не принимаем, не исполняем, мы расточаем. Иисус говорит... Да? Кто со мной не собирает, тот расточает. Если мы с Иисусом не собираем эти сокровища, то мы расточаем их. Надо задуматься. Потому что Иисус, Он сделал для нас невероятное. Отдал Себя в жертву святую. И мы должны быть благодарными. И люди очень часто в нашей жизни неблагодарны. Вообще по жизни, не то чтобы Бога, вообще по жизни очень часто неблагодарны. И мы нормальный человек, он, когда делает добро, он ожидает просто хотя бы спасибо. Правильно? И мы, как люди, ну, культурно воспитанные, нормальные люди, когда нам кто-то делает добро, мы говорим как минимум спасибо. То есть мы просто благодарны человеку за что-то. Ну, если чуть больше добра сделал, уже коробочка конфет. Если еще больше, уже бутылка коньяка. Ну, в мире, я не говорю про нас. Ну, правильно, так всегда было, и это нормально. Кто с вами, кто из вас вот сделал кому-то добро и в ответ не получил вообще ничего, ни спасибо, ничего. Вот было такое у кого-то в жизни, чтобы он кому-то добро сделал, а в ответ даже спасибо не сказали? У кого было такое в жизни? У всех было? Как вы себя чувствовали в этот момент? Вот вы сделали добро, вам даже не спасибо, ни улыбки, ничего, еще могли фыркнуть там что-то или еще сказать нехорошее там. Вот как мы себя чувствуем в такие моменты? Не очень хорошо, правда? И когда приходит тот же самый человек с какой-то нуждой, как ты ему делаешь второй раз добро? С удовольствием? Или ты уже знаешь его, он у тебя уже, как говорится, в черном списке? Понимаете? Поэтому надо быть всегда благодарными. И верующие люди, они очень часто неблагодарны Богу, потому что то, что Бог здесь сделал для нас, эту благодарность, ее невозможно как-то явить и чем-то отблагодарить. Ни коробкой конфет, ни своим спасибо ты не удовлетворишь Бога. То, что Он сделал для нас, это невероятно, что Он сделал для нас. И мы иногда вот за такое грандиозное, что для нас сделано, мы даже иногда даже спасибо не говорим. Понимаете, насколько мы должны быть внимательны и чувствительны к Божьему присутствию, к Божьему водительству, к Божьим делам, которые мы делаем, которые Он делает через нас в этом мире. Учимся, работаем ли, где бы мы ни были. Мы должны быть очень внимательны и благодарны Богу за все. Потому что Его величайшая жертва, которую Он сделал ради нас, она действительно стоит того, что невозможно и высказать словами. Невозможно это выразить словами. Будем благодарны. Аминь. Проповедь моя сегодня называется «Святая и угодная жертва для Бога». Святая и угодная жертва для Бога. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение перед Словом Божьим. И мы сегодня прочитаем послание к евреям, 9 глава, с 24 по 28 стих. И дальше будем размышлять. Итак, послание к евреям, 9 глава, с 24 по 28 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Аминь. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, чтобы Ты благословил нас этим словом, и пусть это слово упадет в хорошую почву, в наше сердце, пусть это сердце и почва будет приготовлена Твоим Духом Святым, чтобы наши сердца, наш разум приняли это слово, познали это слово и жили по Твоему слову. Благослови нас этим словом сегодня, чтобы мы ушли сегодня не такими, как пришли, но ушли измененными, преображенными еще более и более в Твой образ. Благодарим Тебя, Господь, и мы благословляем Твое святое имя. Благословляем также ангелов, которые стоят над этой церковью, несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. И благослови, Господь, всех нас, благослови меня как проповедующего, благослови уши слушающих, благослови всех тех, кто будет слушать этот проповедь в записи. И мы благословляем Твое святое имя и молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, Духом Святым, и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Вы видите, что для нас сделал Господь Иисус. Это один лишь отрывок из Библии, что Он сделал для нас. Но на самом деле Он сделал много, и это не один раз упоминается. Вы прекрасно знаете, как в Израиле, в святом в храме, в Скинии приносилась жертва раз в год. Священник приносил эту жертву раз в год в виде козла, и там было два козла. Ну, я не буду говорить сейчас подробности этих традиций, этих закона Божьего, не буду сейчас говорить эти подробности, но это делалось раз в год. Что это давало народу Израиля? Это как давало им возможность расслабиться и опять согрешить. Понимаете? То есть это и был как бы повод, что если человек согрешал, он знал, что придет время, я принесу какую-то жертву, там овцу, голубей, там, хлебную жертву, любую какую-то жертву, которую положено было за определенный грех. Священник войдет в храм, принесет кровь козла и окропит ковчег, и мне будет прощено. И он чистый. Вот прошел год, и он чист. И в сознании человека он знает, что придет следующий год, когда я опять буду чист. Но что за меня принесет священник, если я не согрешу целый год? То есть ничего не принесет. Значит, можно грешить. Ну, понятно, что нельзя было, что это думал такой мозжечок, который сзади так дает тебе мысли. Согрешить, еще раз согрешить. А через год будешь прощен. Да? И казалось бы, что Иисус Христос, когда взошел на Голгофу, написано, что Он один раз. И мы иногда думаем, что закон исполнить было невозможно, а вот Иисус исполнил его за нас. Да, это с одной стороны правильно, а с другой стороны, если мы поразмышляем, то в течение года можно было согрешить, и ты был прощен через год. Но когда Иисус принес эту жертву, тебе уже нельзя грешить. Потому что эта же Голгофа, она была один раз. Так кому было проще по отношению к греху жить? В старое время Израилю или в сегодняшнее время Церкви Божьей? Проще вроде было раньше, потому что все равно через год очищения. А тут раз покаялся, принял Иисуса Христа, все, до конца своих дней ты не можешь согрешать. Понимаете? Написано, Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком надлежало умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. И тут возникает вопрос, а как ты ожидаешь его в своем спасении, которое ты однажды принял? Как ты ожидаешь его? Понимаете? Как мы его ожидаем, это спасение? Не, ну понятно, что надежду мы и надеемся, но в каком мы пребываем состоянии нашего духа, души и тела, чтобы когда Иисус явится для тех, кто ожидает Его воскресения, чтобы Он не оставил тебя, как мы смотрим, часто напоминаем это в нашем ролике, помните? Не все унаследуют Царствие Божие, говорит Писание. Сам Господь Иисус говорит, что многие, мало кто спасется, а многие не спасутся, потому что широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в Царство Небесное. И Иисус, Он это сделал для того, чтобы мы были благодарны Ему. Поэтому я и начал сегодня говорить вам, чтобы мы не забывали, насколько мы обязаны Ему, но не то, что я не могу сказать, что мы Ему должны или обязаны за то, что Он для нас сделал. Но с другой стороны, мы действительно должны и обязаны. Мы не можем за Его величайший подвиг, мы не можем Его отблагодарить чем-то материальным. Не можем. Он принес себя в эту святую жертву. Это единственное, что удовлетворило Бога, чтобы народ был не распущен, чтобы у них в их мозжечке не было этой мысли, что через год я могу согрешить, через год я опять буду прощен. Понимаете? Он поэтому принес такую жертву, которая раз и навсегда будет удовлетворять Бога. И Иисус стал для тебя и для меня этой жертвой. И если мы это не ценим, мы просто поступаем очень невежественно по отношению к Богу. Богу было угодно поразить его. Мы знаем 53 главу пророка Исаия, 53 глава, 10-11 стих. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Понимаете, вот когда Иисус за тебя и за меня принес эту великую святую жертву, которая удовлетворила Бога, то ты стал, и ты, и я, мы стали вот этим вот потомством, долговечным потомством. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. И на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Но на подвиг души своей. Поэтому, когда мы это благодарны за этот подвиг Его души, вот тогда Он узрит нас. Но когда мы неблагодарны за подвиг, который Он совершил для нас, на свой-то подвиг Он смотрит с довольством, а нас Он может и не заметить. А мы можем и остаться, и на дне скорби, и можем не унаследовать Царствие Небесное. Это значит для тебя, если ты остаешься тут и не унаследуешь Царство Божие, значит для тебя его подвиг был совершен напрасно. Его смерть была напрасной для тебя. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Что такое умилостивление, жертва умилостивления? В еврейском языке это слово, оно звучит как одно слово. Это определенный вид жертвы, он называется определенным словом. Это определенный вид жертвы, жертва умилостивления. Есть разные жертвы, а это также есть вид жертвы. Умилостивление. То есть умилостивление – это жертва, которая приносится за нанесенный вред или урон. Жертва умилостивления – это то, что приносится за нанесенный какой-то вред или урон, или возмещение. Возмещение – то, что было утрачено. Понимаете, люди, они утратили святость, они утратили чувство благодарности, они утратили чувство просто чувство долга, чувство благодарности, оно перестало функционировать в этих людях. Вот это и была жертва умилостивления, чтобы удовлетворить Бога. И это если Иисус удовлетворил Бога этой жертвой, жертвой умилостивления за нас с вами, то это значит, что то, что было утрачено, оно должно у нас быть восстановлено, потому что жертва принесена для восстановления того, что было утрачено. И вот мы не всегда в своей жизни восстанавливаем то, что утрачено. И поэтому возникает вопрос, почему все-таки верующие люди болеют? Почему все-таки какая-то инфекция может достигнуть верующего человека, если мы провозглашаем кровь Христа, если мы провозглашаем «не я живу, живет во мне Христос», что Иисус заболел, будьте здоровы. Вирус. Вы понимаете этот момент? И что иногда вот я слышал такие фразы, когда там пастырь, может, по возрасту или по какой-то причине он умер. И иногда люди говорят, как он умер? Он же пастор, он же верующий. Почему Бог его не спас? Очень часто такие выражения, они проскальзывают у людей. Это абсолютное незнание Бога, это абсолютное непонимание Его воли и так далее. Поэтому мы должны понимать, что умилостивление, жертва умилостивления, она принесена для того, чтобы в твоей жизни было восстановлено то, что однажды было украдено. Если в твоей семье приходит какой-то раздор, ссора какая-то, то тебе надо восстановить то, что утрачено, потому что каждый, создавая свою семью, вспомните, женихи и невесты, когда мы создавали свою семью, мы столько обещали друг другу. Любить, помогать, заботиться. Мы просто на крыльях летали возле своих возлюбленных. Парень перед девушкой, девушка перед парнем. Правда? Есть такое выражение. Все женихи и невесты хороши. Откуда же берутся плохие мужья и жены? И вот это происходит в жизни и верующих людей. Когда мы приходим, мы вроде как бы взлетаем, все хорошо, обещаем Богу, проходит какое-то время, мы начинаем взвешивать. взвешивать, на что я потрачу свое время, на что я потрачу свои финансы, на что я потрачу свою энергию, на что я буду все это тратить. И мы начинаем уже торговаться как бы с Богом. Это абсолютное невежество по отношению к тому, кто принес за тебя жертву умилостивления. Для того, чтобы было восстановлено, что должно быть восстановлено? Твои отношения с Богом. Вот что должно быть восстановлено в жизни твоей индивидуальной, в жизни твоей семьи и в жизни общества, в котором мы живем, и так далее, и так далее, и так далее. Мы не можем восстановить отношения с Богом в обществе, как в городе, в государстве. Там. Мы это не можем. Почему? Потому что отношения каждого человека не восстановлены. Чего тебе браться за восстановление отношений государства с Богом, если твои личные отношения с Богом не восстановлены, и жертва, святая жертва, она пренебрегаема иногда нами, верующими в Иисуса Христа. Это должен быть позор для церкви, позор для христианина, когда он отодвигает эту святую жертву. Потому что смерть Христа, она была ради тебя и ради меня. Понимаете? Поэтому жертва умилостивления – это и есть святая и угодная жертва для Бога. И когда Иисус, Его распинали, и, будучи уже на кресте, Он говорил, Лука 23:34. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я хочу, чтобы мы понимали, насколько милосердие было в сердце у Христа. Насколько великое милосердие даже к тем, кто не говорил Ему спасибо, даже тем, кто Его распинал. Насколько Он был любящий, насколько у Него было любящее сердце. И насколько иногда мы не проявляем эту любовь друг к другу и к Богу. Из-за того, что утрачено это чувство благодарности перед Богом за Его величайший подвиг. Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что они делают». Иисус в этой фразе, Он просто признает Себя Сыном Божьим, показывая нам, что Он Божий Сын, это величайшая жертва. И тем же самым Он признает авторитет Отца. Это слово «Отче» – это не просто папа, там, отец. Отче – это уважительное отношение к Отцу. И во всех молитвах, когда Иисус говорит «Отче», и на кресте, и также, и несмотря на эту боль, и Его обессиленный организм, Он показывает, что он имеет здравый рассудок, здравый смысл. И Он шел до конца к своей конечной цели, чтобы угодить Отцу этой жертвой. Он шел до конца. Боль, страдания, Он переносил это, но любовь, она настолько хранила Его. Любовь настолько давала Ему силы ради тебя и меня. Он это делал ради тебя и меня. Чтобы мы были спасены, а Иисус, чтобы исполнил волю Отца. Потому что Его воля, Божья воля, Отца воля, она по отношению к нам, чтобы мы имели жизнь вечную. Чтобы мы имели спасение. Ему не надо себя спасать. Он Бог. Вся Его работа направлена по отношению к человеку, к Его творению, чтобы жертва умилостивления открыла это нам, чтобы мы были благодарны. Поэтому на Голгофском кресте это была жертва, которая удовлетворила, которая была угодна Богу. Это была угодная Богу святая жертва. Вы понимаете меня? Только на Голгофском кресте это могло случиться. И вот эта связь, которая, когда он говорит «Отче», это связь, которая просто пропитана любовью Христа к Отцу. Просто пропитана любовью Отца к Сыну Своему. Это связь, вот эта, которая и есть любовь, вот эта связь к Отцу и Сына к Отцу, это желание Бога выразить свое посвящение до самого конца, быть благодарным Ему и выражать свое посвящение, несмотря ни на что. Как написано, Он не возлюбил души своей даже до смерти и смерти крестной. Он не возлюбил своей души. Он что, не уважал себя? Он уважал себя. Но воля Божья, она к которую Он хотел исполнить ради нас с вами, она была превыше, потому что вот это была истинная любовь. Это было о том, о чем Иисус сегодня беспокоится, о нас с вами, чтобы мы эту любовь не утратили. Потому что в этой любви приходит другое мышление. В любви Бога к нам и в любви нам к Богу приходит другое мышление. Ты перестаешь заниматься ерундой и начинаешь делать то, что делал бы Бог, и что было бы угодно Ему. Ты перестаешь удовлетворять себя, ты перестаешь удовлетворять других. Но ты думаешь только о том, как бы удовлетворить Бога, как бы послужить Ему, чтобы Ему было хорошо. Но проблема наша в том, что мы себя ставим выше всех Божьих планов и целей. Мы все делаем, чтобы было хорошо нам. Я всегда это называю «я, мне, мое». Вот это наш принцип человеческий. Знаете, как неприятно, когда ты видишь этот же принцип, что он функционирует среди верующих людей. Когда этот принцип функционирует в мире, это нормально. Они не знают Божьего принципа. Но когда мы знаем этот принцип и все-таки живем по принципу «я, мне, мое», удовлетворяя больше себя, чем Бога, мы поступаем очень опрометчиво по отношению к Нему. А Иисус не возлюбил своей души даже до смерти, потому что исполнял волю того, кто любит Его, исполнял волю того, кто любит и тебя, и меня. И Он не мог не любить тебя и меня, идя на крест. Потому что тебя и меня любил Отец. И Иисус ощущал эту любовь отцовскую не только к себе, но и к нам, и к будущим поколениям. Он не мог пренебречь этим. Он восхищался Его любовью. Кто может из нас в последние моменты жизни думать, например, там, о грешных людях? Вот представь себе, вот ты где-то в каком-то месте в государстве, ты арестован, и тебя вот ведут уже на казнь. Перед этим тебя избили, побили, пытали там. И ты весь изнеможенный, и тебя ведут сейчас на казнь, и ты знаешь, что ты сейчас умрешь. О чем твои были бы мысли? Ну, мои, твои, вот наши человеческие мысли. О чем были бы? Мы бы думали, ну, или себя как бы спасти, может быть, или еще чего-то. Мы бы думали о наших детях, там, о родителях, ну, любящая жена, о муже бы, может быть, в последний момент своей жизни думала. Но пришло бы кому-то из нас в голову думать, что там где-то есть наркоманы, там есть алкоголики. Вот думали бы мы об этих людях? Иисус, идя на крест, Он думал о всех этих грешниках, о мытарях, о всех обездоленных, о нищих, о бедных. Причем не только те, которые были там, в Израиле. Те, которые были везде, и те, которые были от момента Его Голгофы до сегодняшнего дня и до конца, пока не придет Царствие Божие. Он уже думал обо всех этих грешниках. Он уже настолько велика была Его любовь к творению Божьему. Понимаете? Вот о чем мы думаем, о чем думаю. Я не призываю вас, конечно, чтобы мы пошли где-то искали страдания, чтобы думать о каком-то грешнике. Нет, но я хочу, чтобы мы просто поняли сердце Христа, сердце Бога, и чтобы мы поняли ту жертву, которую Он сделал ради каждого из нас, чтобы быть благодарными Ему об этом. О чем Он говорил на кресте? «Отче, прости им». Это сострадание Христа. И мы иногда избегаем даже друг друга. Даже находясь уже, будучи праведниками, находясь в Церкви Божьей, мы просто избегаем друг друга во Христе, избегаем общения. Но как бы находим всегда причины, что мы очень заняты, что у нас какие-то дела, что еще чего-то. Но мы не хотим иметь общения. Почему? Потому что мы понимаем, что находятся всегда такие люди, что если ты с ними пообщаешься, то обязательно у тебя могут возникнуть какие-то потом проблемы. Слухи, сплетни, перекручивание. То есть осуждение, и ты приходит какой-то момент, что что-то в твоей жизни не так происходит, ты не знаешь откуда. Потому что стрелы, они, вот эти стрелы лукава, да, помните, есть такое писание, что мы угашаем верой все стрелы лукава. Но мы не ожидаем, что эти стрелы могут лететь от наших близких, от тех, кто вместе с нами во Христе. И вроде бы ты как бы вроде бы не сильно там против кого-то что-то сказал, ну просто высказал, ну просто. Но в духовном мире оно все отобразилось. И ты не знаешь, откуда у тебя потом пришла проблема. Ты молишься, и верен во всем, и все. Но проблема-то пришла. Инфекция пришла, вирус коснулся же тебя. Понимаете? И это функционирует в этом невидимом духовном мире, который мы не видим нашими физическими глазами. Но этот мир, он абсолютно реален. Реальные бесовские демоны, духи, сила бесовская, она реальная. Так же, как реальные ангелы, как реальность Духа Святого. Это все функционирует, это все есть. И корень всего этого может лежать именно в том, что ты неблагодарен Богу о том, что Он принес за тебя святую, угодную жертву. Он говорит, Иисус, прости им, Отец, ибо не знают, что делают. Иисус, Он предоставляет Отцу причину, причину нашей несостоятельности. Он говорит, прости их, потому что они не знают, что делают. То есть Он объясняет Отцу, почему они это делают. Почему они меня распинают? Знаешь, Отец, почему они меня распинают? Бог говорит, почему? Потому что они не знают, что они делают. Не знают, нету понимания, нету у них понимания. Пророк Осия, 4 главе, 6 стих, он так и говорит, истреблен будет народ мой и за недостаток ведения. В другом переводе за недостаток знания. Не знают, что делают. О ком он это говорит? Только ли о тех, кто распинал его? Нет, он видел уже и тебя, и меня. Он видел весь этот мир. На протяжении веков у Бога, как я уже вам рассказывал, что у Бога Бог живет вне времени, у него нету часов. Он когда смотрит на все мироздание, он смотрит от создания мира до завершения, он смотрит одновременно, его очи обозревают всю землю во все времена. И он смотрит, он видит тебя тут, он видит твои поколения тут, он все видит одновременно. У него по-другому все. Нам с вами дано это время, чтобы мы прожили эту жизнь на этой земле и определили свое будущее, живя на этой земле. Поэтому как мы его определяем? Как мы благодарны Богу за эту жертву? Как мы благодарны Богу, когда Он открывает нам тайны свои и открывает нам знания и дает нам еще Дух истины, Дух Святой, который нам открывает все, о чем учил Иисус своих учеников. Понимаете меня, о чем я говорю? Он молится обо всех, потому что у него есть более глубокое видение, у него есть прекраснейшее знание. Но он говорит, истреблен будет народ мой. Из-за того, что недостаток знания. И почему они распинают его? Потому что не знают, что делают. Пророков побивали, пророков не слушали. Всегда искали чего-то своего. И сегодня Иисус, Он, как и раньше, Он стоит перед Богом и ходатайствует о грешном человеке и говорит, Отец, прости его. Он не знает, что делает. И тем более за праведных, за тех людей, которые пришли в церковь. Вы знаете, что дьявол, он клеветник братьев наших. Он приходит перед Богом и говорит, вот тот ты, тот ты его вот спас, он в церковь ходит, он согрешает, он живет в грехе, он сквернословит, у него плохие мысли, он осуждает, он сплетничает, он лжет, он... Что мы еще говорили там, да, много чего мы говорили, да, он обольщает или льстит, или еще чего-то. И мы говорим, что дьявол лжец, да? Но когда мы действительно ведем себя так, то дьявол не лжец. Когда мы ведем себя, болтаем, там, лжем, или сплетничаем, или осуждаем кого-то, и дьявол приходит и говорит Богу, вот испытай его, он такой-то и такой-то. А мы тут стоим, такие все вроде бы праведные, и говорим, дьявол клеветник братьев наших, он лжец, он лжет на меня. А дьявол стоит перед Богом и говорит, правду, потому что ты такой. Понимаете, иногда мы, называя себя праведными, ведем себя абсолютно неправильно. Поэтому Иисус, Он ходатайствует и сегодня о человеке и говорит, прости их, Отец. Кто может простить нам грех? Какая организация, какая религия, Будда или еще какой-то Конфуций, Шманфуций, еще какой-то толстяк или дурак может простить грехи тебе? Кто? Никто. Никто не простит грехи. Это была такая политическая акция, продавали индульгенцию там, в каком-то 700 году, или я не помню эти даты. То есть, что такое индульгенция? Это милость. Индульгенция – это слово, оно означает милость. То есть, прощение грехов Божьих. Ты платишь деньги, и тебе дают бумажку. Прощен. Вообще, мы смеемся, потому что у нас есть какое-то знание, и нам становится от этого смешно. А люди-то знания не имели, они покупали эту индульгенцию, и это ходили и заставляли, или там чуть ли не под смертным приговором, если ты отказываешься. И люди покупали эту милость Божью. Можно ли ее купить? Поэтому никто, только Отец Небесный, только по одной веской причине, что Господь Иисус явил Себя и предъявил Свою кровь, и явил Себя как жертву умилостивления, которую угодно Богу, живая жертва. Вот это единственная причина, за что тебя можно простить и за что ты прощен. Ни за деньги, ни за то, что ты верен в десятине, ни за то, что ты служитель в церкви. Это не дает тебе ничего, как только твое отношение к жертве, которую принес за тебя и за меня Иисус Христос. И как бы дьявол ни лгал, как бы он ни говорил Богу правду, что ты такой и такой, что ты осуждаешь, что ты болтаешь, то я вам хочу сказать хорошую весть. Дьявол стоит и говорит правду вот такую Богу. И приходит Иисус и становится между Богом и дьяволом. И говорит, Отец, прости их, я пролил за них кровь. И слово Сына его намного весомее, чем слово сатаны перед Богом. Его правда на тебя. Дай ему шанс. Не наказывай, не проявляй свой гнев к этому человеку. Я за него умер, он провозгласил меня своим Господом. И Иисус и сегодня ходатайствует за тебя и за меня. И надо иметь, извините меня, давайте иметь совесть, как говорится. Давайте иметь совесть, что за то, что он для нас сделал, и что он и сейчас для нас делает, и что он не допускает, чтобы в твою жизнь пришла эта гнев Божий, чтобы в твою жизнь не пришли дела дьявола, где ему будет позволено что-то в твоей жизни сделать. Понимаете, в нас, в людях, Бог не находит ничего, что могло бы оправдать нас за наше беззаконие. Ничего ни в тебе, ни во мне нету. Если ты делаешь, может, и добрые дела, пусть ты проповедуешь, пусть ты, еще раз говорю, служитель или еще чего-то. Ну, проповедуешь, ну и хорошо, проповедуй. Ты поэтому и пастырь, проповедник там или служитель. И Бог не видит в тебе уже спасенную душу. Он видит в тебе проповедника, верного, пастыря, служителя или еще кого-то. Но когда касается о спасении твоей души, он смотрит на тебя, и он в тебе ищет своего Сына. Он в тебе ищет Иисуса Христа. Поэтому ничего, то, что в нас, не может оправдать за наше беззаконие. Но только тогда, когда Отец видит в тебе отображение Его Сына, Он смотрит тогда не на тебя уже, а Он смотрит на Иисуса Христа, который в тебе. И тогда в твоей жизни будут происходить все обетования Божьи. Ни инфекция, ни вирус, ничего не коснется тебя, ни бедность, что бы там ни было, не имеет права в твоей жизни быть. Потому что Отец смотрит и смотрит: Иисус, Сын мой, дочь моя, везде мой Сын, во всех мой Сын. О каких беззакониях может идти речь тогда? О каких делах дьявола может идти речь в твоей жизни, в твоей семье, в твоих детях? Когда в тебе по-настоящему Иисус Христос. Мы провозглашали в прошлом, по-моему, собрании, да? Уже не я живу, живет во мне Христос. Писание было. Поэтому, когда Отец смотрит на тебя и на меня, Он ищет не тебя, не твою праведность. Ничего в тебе такого Он не находит. Поверьте мне. Он все, что находит, Он находит то, что принес нам Иисус Христос, и где отображается Его святое имя, где отображается Его жизнь. Вот это угодно Богу. Поэтому, когда мы теряем связь с Иисусом Христом, то вот тогда и дьявол конкретно приходит к Богу и начинает говорить Ему правду, чтобы украсть, убить и погубить. И он говорит правду о нас. И мы потеряли Христа. Мы потеряли Его. Где Он? Иисус не пойдет с тобой в грех. Ты идешь согрешать, будучи праведником, идешь согрешать, Иисус доходит до какого-то определенного момента и говорит: дальше я с тобой не пойду. И тебя не поведу, и не разрешаю тебе, и не хочу, чтобы ты пошел туда. Но мы же я. Понимаете, Иисус говорит: если тебе это лучше, дороже, интереснее, больше нравится, чем отношения со мной, чем моя любовь, чем все это, тогда вперед. Но Иисус всегда, Он приходит опять к Богу и говорит: я пронес все на Голгофу, все муки, все Его грехи. Отец, ты пока еще идешь там в грех свой, там пока оставил Иисуса. Иисус не просто стоит и ждет тебя, когда ты вернешься. Он тут же опять взывает к Богу и говорит: Отец, он не знает, что он делает. Он не знает, что он делает. Я за него претерпел эти муки крестные. И яви свою милость, потому что он не знает, что делать, не понимает. Поэтому я еще раз призываю вас, мы не должны быть просто слушателями Слова Божьего. Я знаю многих, и в том числе в нашей практике, и наверняка и сейчас есть в нашей церкви, когда ты слушаешь Слово Божие, ну так лишь бы отсидеть, чтобы пастор увидел, что я был. Или чтобы лидер там группы увидел, что: о, я не пропустил. А в твоей жизни ничего не изменилось. Зачем я проповедовал? Зачем ты сидел тут? Для чего? Если мы уходим такие же, как пришли, неизмененные, ничего не вынесшие из этой сокровищницы, то мы расточаем. Поэтому Иисус говорит: кто расточает, тот не со мной. Понимаете меня, о чем я говорю? Поэтому всякое незнание. Когда мы пренебрегаем этими знаниями и приобретаем это незнание, то всякое наше незнание, оно служит не царству Бога, а царству тьмы. И из-за незнания своего, вот такого незнания или упрямства, которое не открывает тебе познание Божьего, Божьей жертвы, познание Его подвига, из-за этого ты не способен исполнять то, что в тебе хочет исполнить Иисус. Благую, угодную и совершенную волю Отца, которая, как мы читали в прошлый раз, что она для тебя же Как Павел говорил, я для вас же, для вашей же, для вашего же благословения, для вашей же жизни. Вы жертвуете мне, но это для вас. Я не нуждаюсь, говорит Павел. И ваша верность и преданность – это для вас служит. И точно так же наше отношение к этой святой жертве, которая, оно служит для нас, знание об этой жертве. И не Иисус должен за нас каждый раз напоминать Богу, что я же за Него умер. А мы сами себе должны помнить и говорить, что Он за меня умер, я туда не пойду. Я то не буду смотреть, я то не буду делать. И когда человек отвергает вот эту угодную Богу жертву, тогда Бог может излить свой гнев. И Писание говорит, что Бог страшен в гневе своем. Страшен. И не думайте, что если Божий гнев изливается на вас, то это испытание. Есть определенный вид испытаний, да, где Бог дает эти испытания, где Бог хранит тебя в этих испытаниях, чтобы к тебе не приблизилось зло, ни к тебе, ни к дому твоему. Но я не говорю сейчас об испытании, говорю, что Бог иногда изливает гнев. И происходит в жизни верующих людей иногда такие вещи, которые абсолютно противоречат Слову Божьему и Царству Божьему. Но они происходят в жизни верующих. И мы как бы себя оправдываем, мы говорим, ну это испытание. Не смешите Бога. Опознавайте, что есть испытание, что есть Его воля, что есть Его наказание, что есть Его гнев. Мы свои знания применяем в свою пользу всегда. Да? Когда происходит что-то в жизни, очень неприятное в твоей жизни произошло, но я же верующий, значит, это испытание. То есть логически все верно, все совпадает. А кто тебе сказал, что Бог именно в этом тебя хочет испытывать? Это ты сделал выводы, потому что у тебя это не получилось или что-то там плохо случилось. Это твой вывод. Но это не Божий план. Поэтому я еще раз говорю, когда человек отвергает или оскверняет вот эту жертву Христа, святую и угодную Богу, тогда может излиться и гнев Божий. И это ты остаешься практически, ты остаешься во грехе. Отвергая жертву Христа, ты остаешься во грехе. И это не простой, так сказать, грех, не слабенький. Мы привыкли наш, вот эту мерку греха оценивать, вот, а, прелюбодейник, вот он изменил жене, грех. А, где-то украл в магазине, грех. Да, это грех, я не спорю. Но это, как говорится, одноразовый грех, который ты совершил, вот поступок, проступок. Но есть более глубокие грехи, это твое сердце, где в твоем сердце ложь, клевета, где в твоем сердце осуждение, где в твоем сердце... Это еще более грех, потому что это скрытый грех. Это скрытый грех, этот грех приведет тебя рано или поздно к смерти. Тот явный грех, который кто-то совершил, Ему или обличат его, или подскажут, или скажут. Или сам он поймет, потому что скажет, ну, перед ребятами неудобно как-то, надо каяться. Но ты покаешься. Но есть другие скрытые грехи, которые ты скрыл, их ты сам их скрыл. От всех. И ты думаешь, что ты их скрыл так же и от Бога. Ты ошибся. От Бога ты не скроешь ни один грех. И вот это вот наше непонимание, неблагодарное сердце, оно проявляет вот этот грех перед Богом. Проявляет этот грех перед Богом. А Павел, мне очень нравится, когда Павел говорит вот это слово «никак». Когда он спрашивает в Римлянам 6 главе, 1 стих, «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать?» И он говорит «никак». То есть, ну, можно было просто сказать «нет». Ну, конкретно вот слово «никак». Я просто от этого ответа, вот мне очень нравится. Он дал не простой ответ, а «никак». То есть слово «никак» это означает ни в каком, ни в коем случае. То есть нету такого случая, нету такого повода, нету такой причины. Ничего нету, чтобы остаться в грехе. Ничего вообще не существует, природе не существует. Иисус, если забрал все наши грехи, то Он забрал все грехи, и тайные, и явные. Понимаете? Никак. А иногда мы, совершая какой-то грех, как мы, и когда нас кто-то обличает, или кто-то нам говорит, как мы реагируем? Мы не всегда реагируем так, как Павел учит, чтобы сказать, нет, все, больше ни в коем случае я больше не буду это делать. Мы сразу находим причины своего оправдания. Сразу находится причина оправдания. Все вокруг будут виноваты. Как мы уже говорили, все вокруг виноваты, только мы самые лучшие. Я знаю это, что мы самые праведные в церкви. Наша церковь самая без пятна и порока, самая пресамая. Вот все церкви, они грешные, они там такие. Только мы самые лучшие. Не, ну, я серьезно говорю. Вы что думаете, я шучу? Понимаете, о чем я говорю? Что Иисус принес эту жертву, и когда Павел говорит, вы хотите, чтобы приумножилась в вашей жизни благодать Божья, то можно ли остаться в грехе, чтобы благодать приумножалась? Ни в коем случае не существует никакого даже повода, намека даже не существует в природе, чтобы у тебя было что-то хорошее Божье. Я всегда говорю, да, множество людей есть, которые делают и дела хорошие, и живут хорошо, и имеют и финансы, и все имеют, и в семьях мир, и притом без Христа. Можно же, оказывается, правда? Но они определяют свое будущее, потому что они совершают самый большой грех, который они даже не понимают. Грех своего незнания о том, что Господь Иисус за них также и умер. Поэтому такие добрые дела и твои образования или еще чего там люди не имеют, оно не определяет твое будущее, не определяет твои отношения с Богом. Поэтому мы отвечаем никак. И в 12 главе Павел говорит, 1 стих, мне тоже нравится. Павел, он вообще молодец, я так люблю его. И он говорит, умоляю вас, братья. Представляете, приходит епископ, апостол Иисуса Христа, и приходит к тебе, к простому человеку, и говорит, я умоляю тебя. Что значит умолять? Это не просто уговаривать. Это за тебя, просто за тебя, перед тобой пасть на колени, чтобы ты смирился, чтобы ты понял, чтобы знание пришло к тебе. Он говорит, умоляю вас, умоляю. Откройте уже глаза. Он говорит, умоляю милосердием Божьим. Вот если вы примете индульгенцию, получите. Да? Павел говорит, нет. Он говорит, милосердием Божьим он умоляет. Что он просит? Что он просит и сегодня, и тебя, и меня? Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Какую жертву принес Иисус на кресте? Живую, святую и благоугодную Богу. И Павел говорит и тебе, и мне сегодня, представьте тела ваши. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что Дух Он животворит, который живет в нас, а плоть наша, она никакой пользы не приносит. Она не принесет тебе пользы. Поэтому Он хочет, чтобы наша плоть, она также жила в знании о том, что Иисус распял свою плоть ради того, чтобы твоя плоть, твой дух и твоя душа, как единое целое, они пребывали в Боге, и Бог пребывал в тебе. Это угодная жертва, это святая жертва. Поэтому Бог, Павел, он ставит каждого из нас сегодня на уровень вот этой святой жертвы, которая угодна Богу. Но зависит от тебя, действительно ли ты приобрел сегодня знание, познание этой великой жертвы и сам уподобился этой жертве. Предоставил себя в жертву святую, угодную, живую жертву для Бога, которая удовлетворит Бога. Понимаете, насколько нам сегодня надо отнестись к этому очень серьезно. И если мы не отнесемся к этому серьезно, то, ну, вы знаете, я никогда ничего не скрываю. Вот что пришло в голову, то и говорю. Вот сейчас мне пришло в голову. Если вы не относитесь к этому серьезно, не пишите записки о ваших нуждах. Хотя я очень хочу, чтобы вы писали, и мы молимся за это. И когда мы пишем эти записки или молимся о чем-то нашими просьбами, и мы это не получаем, мне это очень как-то неприятно, обидно за всех, за каждого, кто не получает то, что просит. Поэтому хоть меня не расстраивайте, не пишите. А вот отнеситесь правильно к жертве Христа. Отнеситесь, сораспните себя со Христом. Принесите свою плоть в жертву святую, угодную Богу. И пишите, пишите, пишите. Не надо ездить в Иерусалим, втыкать эти записки. Здесь Бог тоже слышит. Ну, Он и там слышит, Он и здесь слышит. Он везде одинаковый. Он везде святой. Если Иисус умер в Иерусалиме, за воротами Иерусалима, на Голгофе, то это не значит, что это надо ехать туда. Некоторые люди приезжают к нам, несколько случаев уже было, когда спрашивали о водном крещении, они признают, что водное крещение должно быть только в Иордане. Там Иисус крестился, только там святая вода. Та вода, где крестился Иисус, она уже давно утекла. Она уже протекает здесь, в канале, Майн-Дунай-канал. Так что бегом. Где святая вода? Или у тебя в кране она течет? Здесь вот Иисус. И в твоем осознании, чтобы не погибнуть тебе, ты должен иметь знание. Знание о Голгофской жертве, насколько она важна была, и насколько она важна для тебя, и какую жертву ты можешь принести сегодня, чтобы Бог увидел в тебе Иисуса Христа. Посвятить, твоя посвященность, твоя преданность, твоя отдача Царству Божьему, Церкви Божьей, служению Божьему и друг другу. Вот это то, что угодно Богу. Поэтому нам надо сегодня об этом задуматься. И чтобы Бог, Он радовался за нас. Чтобы Он радовался за нас. Он за нас уже настрадался в ту Страстную Пятницу. То давайте будем радовать сердце Отца. Аминь.